говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Можно ли назвать Россию стратегическим партнером США? Интервью с заместителем помощника госсекретаря Соединенных Штатов Дэвидом Крэмером. Где заканчивается демократия, династии и непотизм в современной политике? Расширение музея Прадо в Мадриде. Какие произведения поразят российского туриста? И детские дни в Санкт-Петербурге. Молодежь о ксенофобии и толерантности. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Российские оппозиционные лидеры, как, например, Гарри Каспаров, высказывают критические замечания в адрес администрации Буша за то, что тот относится к Путину как к Николаю Саркози или к Ангеле Меркель. А ведь на самом деле Владимир Путин по своему поведению намного ближе к Александру Лукашенко. Насколько могут США одновременно налаживать с нынешней Россией стратегический диалог и, с другой стороны, поддерживать российскую демократическую оппозицию? Мы беседуем с Дэвидом Крэмером, заместителем помощника госсекретаря США.
Думаю, мы можем делать и то, и другое одновременно. Я был на встрече госсекретаря США Райс с представителями правозащитного сообщества во время ее визита в Москву в октябре. Она провела эту встречу на следующий день после того, как встречалась с президентом Путиным. Можно также вспомнить, что и Джордж Буш, будучи в Санкт-Петербурге, встречался с активистами правозащитного движения. Наша поддержка этих людей, по-моему, это то, чем мы можем гордиться. Конечно, некоторые действия не могут не вызывать нашего беспокойства. Чрезмерная централизация власти, давление на правозащитников, давление на неправительственные организации, растущий контроль государства над средствами информации. По всем этим вопросам у нас есть серьезные разногласия с нашими российскими коллегами, и мы их весьма откровенно обсуждаем. Не могу сказать, что мы сумели хоть в чем-то добиться успеха. Хотя, если посмотреть на закон о неправительственных организациях, когда он только возник в конце 2005-го, в начале 2006 года, мы подвергли его жесткой критике. И, по-моему, некоторые его статьи были улучшены в результате нашего вмешательства, несмотря на то, что закон по-прежнему можно интерпретировать по-разному, в том числе и с целью оказания давления на неправительственные организации. Но по всем этим вопросам, касающимся прав человека и демократии, мы всегда твердо выражали нашу позицию. Летом 2006 года мой шеф, помощник госсекретаря Дэн Фрид, присутствовал на конференции «Другой России». Мы продемонстрировали нашу приверженность демократическим ценностям тем, кто борется за демократию и права человека в России. С другой стороны, как вы правильно заметили, есть целый ряд вопросов, контртеррористические меры, вопросы нераспространения ядерного оружия и так далее, по которым мы должны вести диалог с Россией. Так что да, мы сохраняем этот баланс в отношениях. С одной стороны, мы пытаемся разрешить наши разногласия с Россией, с другой — сохранить неизменными сотрудничество и взаимодействие в тех областях, где у нас есть общие интересы.
Мы задали Дэвиду Крэмеру вопрос о том, как в США оценивают приглашение президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада на последнюю встречу Шанхайской организации сотрудничества. Россия, судя по заявлениям Владимира Путина, видит в ШОС некую альтернативу западным структурам безопасности.
Россия, как и другие государства Шанхайской организации сотрудничества, выступает за укрепление многополярной международной системы, обеспечивающей равную безопасность и возможности развития для всех стран. Мы убеждены, безопасность в глобализирующемся мире неразделима. А любые попытки в одиночку решать проблемы перспектив не имеют.
Иранский президент тоже не оставил сомнений в том, какую он видит эту организацию. По его мнению, ШОС должна
играть важную роль в укреплении глобального мира и предотвратить мировой оккупационный режим и незаконные вмешательства держав в позиции сил.
Дэвид Крэмер ответил, что ШОС – это не повод для бессонных ночей. А что тогда повод?
Меня беспокоит то, что в любой момент может возникнуть напряжение между Россией и Грузией. Никто из нас не заинтересован в нестабильной или в еще более нестабильной обстановке на Кавказе, будь то Северный или Южный Кавказ. И когда мне докладывают о каких-то инцидентах, я начинаю нервничать. Меня немного беспокоят также поставки определенного оружия в определенные страны. Вызывает беспокойство и внутренняя ситуация в России. Правда, вряд ли можно сказать, сказать, что я теряю от этого сон, но у меня вызывает беспокойство направление, по которому развивается страна. Правда, я также абсолютно признаю и учитываю, что президент Путин пользуется исключительной популярностью, и то направление, которое он избрал для страны, поддержано большинством российского народа. И мы уважаем этот выбор. Но, с другой стороны, мы должны признать, что у нас могут быть различные оценки того, в каком направлении развивается Россия и какие общие признаки мы ожидаем увидеть в демократических странах.
Но мы неоднократно слышали в последнее время заявления о том, что Россия и США остаются стратегическими партнерами. Недавно это заявил в интервью «Радио Свобода» министр обороны США Роберт Гейтс.
Думаю, нам стоит по-прежнему рассматривать Россию как стратегического партнера, до тех пор, пока нам не представят доказательства обратного. Да, в последнее время было немало риторики, но что касается конкретных действий, то российская сторона не приняла пока никаких необратимых решений, а в некоторых областях они продолжают играть конструктивную роль. Так что, с моей точки зрения, мы должны по-прежнему рассматривать Россию как стратегического партнера, работать вместе в тех направлениях, в которых мы можем работать вместе и пытаться убедить их принять нашу точку зрения в тех вопросах, которые вызывают спор.
Список проблем и областей, в которых возможно сотрудничество и есть общие интересы, как вы его нам представили, выглядит так. Нераспространение оружия массового поражения, Северная Корея, Ближний Восток, терроризм и экономические связи. Нераспространение ядерного оружия связано в первую очередь с Ираном. В этой области две резолюции Совета Безопасности ООН были приняты не без сопротивления России и только при условии, что ее интересы в строительстве атомной станции в Бушере не пострадают. В остальном надо еще посмотреть, как будут развиваться российско-иранские отношения, пока Россия предоставила этой стране только новейшие средства обороны. Северная Корея. Спасибо, что Китай воспринимает эту страну как угрозу собственной безопасности и поэтому стал оказывать давление. Ближний Восток. Не видела, чтобы кто-то оценивал как конструктивную поездку лидеров Хамас в Москву. Терроризм. Россия использует войну с террором исключительно в целях борьбы с чеченской оппозицией. Лишнее подтверждение тому – российское недовольство тем, что для военной операции в Афганистане были использованы базы в Центральной Азии. С другой стороны, список разногласий, которые вы же набросали, включает не только демократию и права человека, но и такие вопросы, как договор о ликвидации ракет среднего и малого радиуса действия, противоракетную оборону, вопросы отношений с соседями, не говоря уже о договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, вот последняя реакция из Москвы. Председатель Госдумы Борис Грызлов.
Депутаты Государственной Думы считают, что наша страна обязана приостановить действия по данному соглашению. Но это делается законом, поэтому завтра мы рассматриваем такой закон.
В чем же тогда состоит партнерство России и США, и какова стратегия этого партнерства?
По-моему, вы слишком принижаете роль, которую Россия сыграла в некоторых из этих вопросов. Россия – участница Ближневосточного квартета и играет очень важную роль в ближневосточном процессе. У России есть отношения с теми странами, с которыми у нас отношений либо нет, либо они не слишком хороши. Так что Россия может играть конструктивную роль, соединяя различные стороны вместе. Мы надеемся, что Россия будет играть конструктивную роль и поможет нам и другим участникам процесса разрешить ситуацию на Ближнем Востоке. В том, что касается Северной Кореи, особенно в разрешении вопроса о банковских переводах, Россия сыграла очень конструктивную роль. Вы правильно отметили роль, которую сыграл Китай. У Китая больше рычагов давления просто из-за географической близости. Но было бы несправедливо принижать вклад России. Когда речь идет о контртерроризме, да, конечно, вопрос о терроризме на Северном Кавказе – это только один пример. Но мы вдобавок к этому наладили хороший обмен информацией между нашими разведывательными и правоохранительными органами. И это сотрудничество продолжается. Означает ли это, что все наши подходы к борьбе с терроризмом совпадают? Нет, но для нас лучше наладить сотрудничество в этой области. В области нераспространения ядерного оружия мне тоже кажется, что вы слишком ограничили сферу деятельности России. Россия – участница инициативы по безопасности в области нераспространения ядерного оружия. Мы работаем вместе над глобальным партнерством в области ядерной энергетики, над едиными глобальными подходами в области борьбы с ядерным терроризмом. Так что по всем этим направлениям наше сотрудничество развивается весьма плодотворно. Мы только что отметили 15-летие программы Нанна-Лугара, направленной на снижение ядерной угрозы. И в этой области мы тоже немалого достигли. Осталось ли еще поле действий? Конечно. конечно. Можем ли мы сделать больше? Без сомнения. Так что я бы не стал недооценивать общие интересы, которые у нас есть с Россией.
Поясню, что программа «Нано-Лугара» — это совместная российско-американская работа по демонтажу ядерных боеголовок и оружия массового поражения, оставшегося в соседних с Россией государствах после распада СССР. И вот все это, что вы перечислили, делает Россию стратегическим партнером США?
По-моему, лучше избегать точных определений того, какие отношения у нас существуют с Россией. У нас сложные отношения с Россией. Это отношения, где мы работаем совместно в областях, представляющих взаимный интерес, но одновременно сохраняем различия в подходах по другим вопросам. Но как бы ни называть их, без сомнения, между президентами сложились отношения, при которых они могут говорить друг с другом напрямую, как и госсекретарь Кондолиза Райс может говорить напрямую с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Так что партнерство в одних областях и его отсутствие в других.
Мы беседовали с заместителем помощника госсекретаря США Дэвидом Кремером. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Избрание Кристины Фернандес де Киршнер, супруги предыдущего президента Аргентины, новым главой этого государства, вызвало в международной печати оживленные дискуссии о семьях в политике. Особенно часто проводятся параллели между Аргентиной и Соединенными Штатами, где шансы сенатора Хиллари Клинтон, жены предпоследнего американского президента, считаются наиболее высокими среди демократических кандидатов. Являются ли политические династии проявлением семейственности, то есть общественным пороком? Или же оценивать факты непотизма следует, исходя из демократической или, наоборот, недемократической природы данного общества? Над темой работал Ефим Фиштейн.
Всем памятна история Эвы Перрон, легендарной Эвиты, которая, хотя формально и не имела никаких конституционных полномочий, пользовалась поистине королевской властью. Третья и последняя жена Хуана Перрона, Изабелла Фернандес, формально унаследовала от него президентское кресло в 1974 году. Изабелла танцевала канкан в ночных барах Панамы, где ее и встретил Перрон. У Кристины за спиной собственное богатое политическое прошлое. Она начинала как активистка студенческого движения, получила образование адвоката, была сенатором. Поговаривают, что в семействе Киршнеров именно она является по-настоящему яркой личностью и вождем. И это сближает ее с сенатором Хиллари Клинтон, а заодно привносит в президентскую кампанию элемент спора о непотизме. Насколько это явление укоренено в политической жизни Соединенных Штатов, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Политическими династиями Америку не удивишь. Президентами США избирались отец и сын Адамсы, дед и внук Гаррисоны, отец и сын Буши. Многие другие были представителями могучих политических кланов, берущих свое начало от первопоселенцев Нового Света. Отцы протежируют своим детям, мужья – женам, и наоборот. Явный непотизм, он же семейственность или кумовство. Но как тогда быть с понятием «общества равных возможностей»? Получается, это миф? На этот вопрос отвечает Адам Беллоу, сын знаменитого романиста, нобелевского лауреата Сола Беллоу. Он написал книгу под названием «Похвала непотизму». Что защищает нас от злонамеренного непотизма, так это система, при которой человек, оказавшийся на том или ином месте благодаря возможностям своей семьи, но не способный к исполнению обязанностей, потеряет это место. В политике существует выбор. Множество людей начали свою политическую карьеру, опираясь на достижения предыдущих поколений своей семьи. И это справедливо для обеих партий. Не стоит думать, что это отличительная черта только республиканцев. В конечном счете решают избиратели, справляется ли такой наследник с работой. И на последних выборах многие выходцы из влиятельных семей потерпели поражение, потому что избиратели решили, что на эту работу есть кандидаты получше. С этим мнением согласен эксперт Института Брукинса, автор книги «Политические династии Америки» Стивен Хесс. Да, пожалуй, так оно и есть. К примеру, Франклин Рузвельт, представитель великой династии Рузвельтов. У него было два сына, делавших политическую карьеру, Джеймс и Франклин-младший. Оба были избраны в Палату представителей Конгресса, но затем оба пытались занять выборные должности на уровне штата. Джеймс избирался в мэры Лос-Анджелеса, Франклин в губернаторы Нью-Йорка, и оба провалились. Так что вот так оно обычно и бывает. У тебя хорошее имя, хороший бренд, мы любим рассуждать о генах, мы подсадим тебя на нижнюю ступеньку карьерной лестницы за твое имя, но уж потом будем судить о тебе по твоим личным заслугам. Именно так, как правило, и случается в истории Соединенных Штатов. Президентский уровень – это лишь верхушка айсберга. На более низких этажах примеров политических династий гораздо больше. Среди американских политических деятелей немало женщин, представляющих известные династии. Прецедентов избрания президентом супруги бывшего главы государства пока не было. Хиллари Клинтон имеет реальные шансы положить почин.
Надо сказать, что в отличие от терпимого американского отношения к семейственности в политике, Европа по-прежнему рассматривает это явление как социально опасное. Пример Польши, где до самого недавнего времени должности президента и премьера занимали родные братья-близнецы Лех и Ярослав Качинские, только укрепил европейцев в этом убеждении. Я созвонился с видным польским журналистом, сотрудником газеты «Выборчий» Аурелиушем Мареком Пензиволем и попросил его объяснить этот польский особый случай в современной европейской политике. Марек Пензиволь.
Думаю, говорить о формировании некой династии в данном случае неуместно. Тот факт, что Качинские братья, да еще и двойняшки, не более чем совпадение. Не потому за их партию «Право и справедливость» голосовали поляки на парламентских выборах 2 года назад, и не потому позднее избрали Леха президентом. Исход выборов решили их обещания и их политическое прошлое, участие в движении «Солидарность». Многие предпочли их партию гражданской платформе, потому что ждали от них более радикального разрыва с прошлым. А в прошлом была череда различных левых кабинетов, правление которых вылилось в бесконечные коррупционные скандалы. Иными словами, в братьях Качинских поляков подкупала не семейственность, а обещание нового стиля руководства, новой более принципиальной политики, решительной борьбы с коррупцией. К сожалению, все, что было обещано, осталось на бумаге. Вместо этого избиратели оказались свидетелями перманентного правительственного кризиса. Под впечатлением такого сильного разочарования поляки на последних выборах отняли часть власти у братьев Качинских. Лех, правда, останется президентом, но его брат Ярослав премьером больше не будет.
Такого рассказа видного польского журналиста Аурелиуша Марека Пензиволя о том, как поляки воспринимают проблему семейственности. Сравнивая положение в разных странах мира, я пришел к выводу, что Россия является собой в этом отношении тоже особый случай. Нельзя сказать, что проявления семейственности на уровне высшего государственного руководства редки в коммунистическом мире. Как раз наоборот. Об этом свидетельствуют примеры наследственных северокорейских вождей, роль жен вождей в Румынии Чаушеску или Сербии Милошевича. Но в Советском Союзе, как и в современной России, на уровне верхушки таких случаев я не припомню. Я связался с руководителем Центра британских исследований Института Европы Российской Академии Наук Алексеем Громыко. Первым делом я спросил, почему он не пошел по стопам своего знаменитого деда, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко.
Честно говоря, нет, потому что с детства меня тянуло к истории. Я так и выбрал свою, можно сказать, уже с высоты нашего времени научную стезю, потому что, в отличие от большинства членов своей семьи, по мужской линии я пошел на ИСТФАК, и не в МГИМО, а в МГУ. Поэтому с тех пор я занимаюсь наукой.
И все же, чем Алексей Громыко объясняет исключительность советско-российской традиции, по которой дети не наследуют руководящие места от своих отцов?
Что касается государственной службы, то в СССР, как, впрочем, по закону о государственной службе и в России, запрещается, чтобы ближайшие родственники были непосредственными начальниками или подчиненными, предположим, в одном и том же министерстве. И одна из причин, почему мой отец в свое время покинул дипломатическую работу в 70-е годы, заключалась в том, что, работая в МИДе при отце министре, он просто не мог рассчитывать на продвижение выше, предположим, ранга советника первого класса. И в СССР этот принцип довольно строго соблюдался. Были модны там династии шахтеров или шахматистов. Но что касалось госслужбы и таких высших политических постов, там такие случаи, может быть, за всю советскую историю были. Но это было скорее все-таки исключением, чем правилом. Ну, а в настоящее время также по закону о госслужбе такого рода вот родственные близкие связи в высших органах власти, по идее, это запрещены, хотя мы знаем вот и по составу нынешнего правительства, что есть некоторые исключения, хотя элементы вождизма у нас, естественно, присутствовали в советский период, и вообще многовековая русская традиция, она зиждется на автократической власти, но все равно никогда в русской традиции, за исключением, естественно, наследования по монаршему, по царскому принципу, у нас не было традиции, чтобы в политической сфере наследование шло там от отца к сыну или внуку. Но плюс еще то мы вспомним о том, что все-таки те люди, которые добирались у нас до самого верха, предположим, в советское время, все-таки после того, как они уходили с этого поста, то, как правило, на их место приходили другие, и, к сожалению, часто вот эта смена была не добровольная, поэтому наши политические элиты или их части менялись довольно круто. Ротация была такая вот не в духе меритократии часто, а, ну, предположим, это ярко проявилось в сталинское время, эта ротация происходила в принудительном духе, поэтому не могло часто идти речи о преемственности вот из поколения в поколение в сфере политики.
Алексей Громыко подметил одну, на мой взгляд, исключительно системную особенность проблемы непотизма, которая и отличает демократию от тоталитаризма. При демократии потомок или родня политика могут выбрать или не выбрать эту престижную профессию, но конечное слово всегда остается за избирателем, а не за расстрельным взводом.
Проблему семей в политике исследовал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Европейский час поверх барьеров. Программа о единстве и переплетениях культур. Новые книги, фильмы, спектакли, люди, о которых говорят, идеи, которые обсуждают. Русские места на европейской карте, портреты русских европейцев. В эфире в первый раз в 9 вечера в среду, с повтором в четверг в 2 часа дня, сразу после новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 22 часа 30 минут, главные новости коротко. Десятки людей стали жертвами теракта в Афганистане. Теракт, один из самых кровавых за последние годы, был совершен в северной провинции Баглан. По приблизительным оценкам погибли 40 человек, 120 ранены. Среди жертв школьники и депутаты парламента Афганистана. Басманный суд Москвы признал законными обвинения, предъявленные одному из руководителей госнаркоконтролю Александру Бульбову. Начальник департамента оперативного обеспечения госнаркоконтроля обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Тбилиси возмущены высказыванием Сергея Лаврова о ситуации в Грузии. Российский посол Вячеслав Коваленко вызван в МИД Грузии для объяснений. В Пакистане отправленный в отставку верховный судья призывает народ восстать и вернуть страну к конституционному правлению. В Пакистане продолжаются массовые аресты сторонников оппозиции. В Европе раскрыта сеть исламских экстремистов, вербовавших добровольцев для отправки в Ирак и Афганистан. Арестованы 20 человек, в основном выходцы из Туниса. Аресты произведены сразу в 4 странах. Американские войска в Ираке понесли в этом году самые большие потери со времени вторжения в страну в марте 2003 года. Европейский Союз весьма критически оценивает ситуацию в Косово. В ежегодном отчете Европейской комиссии отмечается, что в крае широко распространены коррупция, нарушение прав человека и кумовство. В Москве подписано соглашение о присоединении голландской компании «Газ-Юни» к реализации проекта «Nord Stream». Документ был подписан после переговоров президента России с главой правительства Нидерландов. В Литве бастуют учителя. Профсоюз требует увеличения зарплаты и уменьшения нагрузки педагогов. Власти Турции обещают изменить закон, ограничивающий свободу прессы и вызвавший критику со стороны Европейского Союза.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Расширение музея Прадо в Мадриде. Какие произведения поразят российского туриста? И детские дни в Санкт-Петербурге. Молодежь о ксенофобии и толерантности. Мадридский музей Прадо получил на прошлой неделе новые помещения. Дополнительные залы одной из самых известных в мире картинных галерей вместили экспозицию картин испанских художников XIX столетия, которые раньше хранились в запасниках. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Главный музей Испании, который существует уже почти 200 лет, давно требовал реконструкции. В старом здании могла разместиться лишь восьмая часть его богатейшей коллекции картин. В Прадо постоянно царил хаос. Часть залов отводилась под различные временные выставки, и картины основной коллекции то перевешивались, то вообще отправлялись в хранилище. Финансовые проблемы, как и традиционный испанский консерватизм, не давали осуществить проекты реконструкции музея, появлявшиеся в последние десятилетия. Говорит директор Прадо Мигель Сугаса.
У нас вообще долгое время существовало определенное сопротивление идее расширения музея. Считалось, что к святыне нельзя прикасаться, что все должно оставаться в первозданном виде. Вместе с тем мы видели, как в 70-х годах прошлого века расширялись и модернизировались другие мировые музеи, приспосабливаясь к условиям современности. А у нас этот вопрос без конца откладывался. Не секрет, что в обществе произошли значительные изменения. Музеи утратили свой камерный характер и стали посещать миллионы людей. Отсюда задача расширения, чтобы, во-первых, можно было показать как можно больше произведений, а во-вторых, принять как можно больше посетителей. Теперь у нас эта проблема решена.
В связи с важностью события на торжественной церемонии открытия новых помещений музея выступил и испанский король как глава государства, и премьер-министр Испании. В своем выступлении король Хуан Карлос говорил о месте музея в испанской и мировой культуре.
Сегодня мы особенно гордимся тем, что у нас, испанцев, есть огромное культурное достояние, хранящееся в музее Прадо. Именно это богатство позволяет называть нас нацией великой культуры. Мы располагаем уникальным наследием, которое отныне, благодаря расширению музея, люди смогут оценить во всем его разнообразии и блеске. Мы рады, что работы по расширению галереи завершены, работы, которые были непростыми и продолжались много лет. Но теперь Прадо, как одна из лучших и наиболее посещаемых в мире картинных галерей, получил достойные новые помещения.
Благодаря реконструкции, начатой в 2001 году под руководством испанского архитектора Рафаэля Монео, площадь выставочных помещений музея увеличилась на 50%. Теперь она составляет 52 200 квадратных метров, что позволяет значительно расширить экспозицию постоянной коллекции и временных выставок. Стоимость работ составила 152 миллиона евро. Говорит директор Мигель Сугаса.
Расширение музея позволило нам представить на обозрение публики картины, которые давно не выставлялись из-за нехватки помещения, но которые составляют ценнейшую часть коллекции. Речь идет о живописи 19-го столетия. Кстати, сразу после открытия музея в 1819 году в нем выставлялись работы современных для той поры художников, в том числе работы Гои. Так что, выставляя картины 19-го столетия, мы как бы возвращаемся к истокам музея. И это правомерно, поскольку испанская живопись того времени отличается высочайшим художественным мастерством. Она должна присутствовать в залах наравне с другими шедеврами коллекции Прадо.
Архитектор Монео построил новое здание музея на развалинах некогда находившегося рядом с Прадо монастыря. Прадо означает «луг». Действительно, в этой части Мадрида некогда находился луг, принадлежащий испанской короне. На нем и построили в конце 18-го столетия по проекту архитектора Хуана де Вильянова здание музея. Но, правда, первоначально здесь планировалось разместить музей естественных наук, который должен был составить как бы одно целое с разбитым рядом ботаническим садом. Война с Наполеоном нарушила эти планы. Кстати, во время оккупации Прадо служил французам конюшней, а его свинцовая крыша была перелита на пули. Так что после изгнания захватчиков здание пришлось восстанавливать. Что касается последнего расширения музея, то в новых помещениях разместилась не только коллекция живописи XIX столетия, но и реставрационные мастерские, актовый зал, библиотека с читальным залом, административные офисы, а также новое хранилище картин, которое располагается на трех подземных этажах здания. Архитектор Рафаэль Монео.
Мы руководствовались при осуществлении проекта поставленной перед нами задачей освободить основное здание музея от второстепенных служб и административных функций и вернуть ему те функции, для которых он был открыт, демонстрировать шедевры живописи. Думаю, что это было главным в нашем проекте.
Реализация проекта растянулась на много лет, в частности, из-за проблем с финансированием. Но архитектора упрекали не только в расточительности. Одно время строительство было заморожено по требованию некой общественной организации, заявившей, что новое здание повредит архитектурному ансамблю, сложившемуся вокруг Прадо. Тем не менее, зодчему, кстати, одному из самых известных в Испании, удалось отстоять свой проект, называемый «Кубом Монео», поскольку новое здание музея действительно имеет форму куба. Рафаэль Монео считает испанского архитектора 18-го столетия Вильянуэву, автора главного здания Прадо, гением и своим учителем. Поэтому он сделал все возможное, чтобы реконструкция не повредила первоначальному облику здания. Архитектор Монео.
Это был непростой проект. Все работы произведены нами позади музея, так что с фасада изменения даже незаметны. Главное было не нарушить существующую гармонию. И мне кажется, что мы справились с этой задачей.
Творчество испанского зодчего известно во всем мире. В Хьюстоне он построил музей искусств, в Стокгольме – музей архитектуры, в Берлине – большой отель, в Амстердаме – здание мэрии, в Сан-Себастьяне – дворец Курсаль, где проводятся международные кинофестивали. Архитектор является лауреатом многих международных премий и профессором многих университетов мира. Его последнее творение высоко оценивает король Хуан Карлос.
Монео смог прекрасно спланировать новое помещение. Кроме того, его работа – ценный вклад в гармонию архитектурного ансамбля столицы. Архитектор выполнил поставленную перед ним задачу. Он построил здание, отвечающее всем современным требованиям, предъявляемым к музеям. Его просторные залы наполнены светом. Творение Монео уже принадлежит к архитектурным шедеврам Мадрида. В музейном комплексе органически соединены классицизм прошлого и современная архитектура, которые представлены, соответственно, двумя зодчими – Вильянуэвой и Монео.
В музее Прадо более 8000 картин. Теперь постоянная экспозиция увеличится с 1000 до 1500 полотен. Остальные картины по-прежнему будут находиться в хранилище или же экспонироваться в других музеях Испании. Основу коллекции музея составили в свое время произведения из собрания испанских королей, ранее украшавшие дворцы Мадрида и его пригородов. Сегодня в музее можно увидеть работы как западноевропейских художников, особенно итальянских и фламандских, так и испанских. Большую ценность представляют скульптуры и произведения прикладного искусства, гобелены, фарфор, ювелирные украшения. Король Хуан Карлос, большой знаток и ценитель искусства, считает, что расширение музея Прадо – это вклад Испании в развитие мировой культуры, поскольку, по его словам, испанский музей принадлежит всему человечеству.
Нынешнее расширение экспозиции музея увеличивает его значение как одного из важнейших центров мировой культуры. Ведь его коллекция с самого своего зарождения включала работы лучших европейских мастеров. Именно это сделало его центром не только испанской, но и мировой живописи, великим достоянием испанцев и достоянием всего человечества.
Несколько столетий искусство Испании занимало особое положение среди художественных школ Европы, развиваясь под непосредственным патронажем короны и церкви. Величайшие художники Испании, Веласкес и Гойя, были официальными придворными живописцами. Два испанских венценосца, Карлос I и Филиппе II, покровительствовали итальянцу Цициану, благодаря чему, кстати, Прадо ныне располагает прекрасным Цициановским собранием. Именно эти короли и сыграли решающую роль в истории нынешнего Прадо. Собственно, именно Карлос I, известный также под именем Карла V, императора Священной Римской империи, положил начало коллекционированию картин. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро отметил вклад испанской короны в создание коллекции.
Сегодня знаменательный день для Испании, для всех, кто любит искусство, как высшее выражение человеческой культуры и цивилизации. Коллекция Прада, собранная испанскими монархами, почти 2 века назад стала принадлежать всем гражданам Испании. И они, испанские граждане, защищали свой музей от войн и других бед, которым он подвергался в течение веков. Расширение музея – это дар нашему народу, это дар мировой культуре.
Итак, коллекция музея собиралась еще за несколько веков до его основания. Правивший в XVI веке король Филипп II, оставшийся в истории как жестокий правитель, зверствами которого ужасался даже русский царь Иван Васильевич Грозный, был большим поклонником живописи. Ему музей обязан приобретениями картин кисти фламандских мастеров. Именно эта живопись более всего притягивала к себе короля. Сегодня славу музея составляет итальянская, фламандская и испанская живопись. Среди мастеров итальянской школы, представленных в музее, помимо Тициана, следует назвать и Рафаэля. 3 величайших мастера Испании – Эль Греко, Веласкес и Гойя – представлены в музее с максимальной полнотой. Среди картин Веласкеса наибольшей известностью пользуется семья Филиппа IV – это не парадный, а скорее камерный портрет королевского семейства, где мастерски использована игра с зеркальным отражением модели. Через 250 лет Франциско Гойя напишет семью другого короля, Карлоса IV, и этот портрет, где испанские бурбоны торжественно выстроились перед зрителем, также станет гордостью музея Прадо. Ну а россиянам, которые посещают Прадо, всегда бросаются в глаза 2 картины. Это портрет российского посла, посетившего Испанию в конце 17 века, боярина Петра Ивановича Потемкина, работа испанского художника Кареньо, а также портрет генерала Урутия, работы Гойи. На груди генерала-испанца 1 награда – российский Георгиевский крест, полученный за взятие Очакова в 1788 году, когда он помогал россиянам в войне с турками. Почему, имея 10 наград, Урутия решил запечатлеть себя для истории только с российским орденом, искусствоведам пока неизвестно.
О расширении Мадридского музея Прадо рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. В этом году детские дни в Петербурге проходят под эгидой городской программы по толерантности. Это ответ ученых, литераторов, музейных работников на растущие в обществе нетерпимости и ксенофобию, осознание того, что с детьми нужно начинать разговаривать честно, увлекательно и на равных. Рассказывает Татьяна Вольская.
Детские дни в Петербурге – это 3-й фестиваль детских музейных программ, который в этом году впервые вышел за рамки чисто музейных задач. Как сделать музей привлекательным для ребенка и для всей семьи, как в музейном пространстве раскрыть творческие способности детей. С одной стороны, все это есть и сегодня. Девиз фестиваля «Ребенок и музей. Растем вместе» занимается им независимый центр развития музейного дела, который поддерживает новые тенденции в музейной сфере и укрепляет социальную роль музеев. Как и в прошлом году, в музеях открылись детские интерактивные маршруты, игры «Путешествия. Я иду искать». Детей сопровождает все тот же веселый лев. Но уже на первой странице карты, выдаваемой каждому ребенку, девиз из «Алисы в стране чудес». «Да ты в своем уме?» – спросила синяя гусеница. «Не знаю», – отвечала Алиса. «Должно быть в чужом». Тема «Свое чужое» задана сразу. И внизу картинка «Белый мишка» говорит льву: «Я люблю снег, а ты траву. Мне в Петербурге жарко, а тебе холодно. Это потому, что я с севера, а ты с юга. Мы, наверное, совсем разные». И лев отвечает: «Да нет, мы похожи. Просто у нас разные точки зрения. Это здорово». А начинается фестиваль с выставки «Добавить в друзья» в музее Анны Ахматовой фонтанном доме, говорит ее куратор Маша Коростылева.
Добавить друзья – это опция, которая существует на любом сайте знакомств. Это популярно сейчас ВКонтакте, Ру или Одноклассники.ру. Кнопка клика на которую совершенно не означает, что вы автоматически становитесь другом этого человека. Это означает то, что вы допускаете его в свой круг общения. Нас допустили в свой круг общения 34 героя. Они очень разные, им от 12 до 25 лет. Их мнение только одно, что они все живут в нашем городе, хотя многие приехали туда совсем недавно, как, например, французский мальчик Луи, финская девушка Катарина. Они учат в элитных гимназиях и в обыкновенных школах. Занимаются в биологической студии при Дворце пионеров. Они считаются юными биологами. Они живут в детском доме. Они играют в детском цирке Упсула. Кто-то из них учится в коррекционной школе. Кто-то просто сидит дома, потому что в школу его не берут, он болеет. Все они согласились дать нам интервью.
Там ключевое слово «толерантность» в этом проекте.
Да? Мы всячески стараемся избегать этого слова «толерантность», потому что оно, в общем, с одной стороны, достаточно, к сожалению, скомпрометировано, с другой стороны, совершенно непонятно ребенку и подростку, к которому все-таки обращен этот фестиваль. Не случайно сама фестивальная программа, программа маршрутов, которая разработана Петербургским музеем, она называется «Точки зрения». Слово ребенку, подростку понятно. Точно так же, как и наша выставка называется вполне понятным, ясным, любому подростку, любому человеку, пользующемуся интернетом языком. Добавить друзья.
Вот каким образом ваша выставка и ваш проект в целом способствует возникновению толерантности в душах, скажем, детских?
Наша выставка вся из воздушных шаров. Воздушный шарик — это самое хрупкое, которое можно себе представить. Каждый воздушный шарик — это планета. Все они объединены в большую вселенную. Каждая планета самостоятельно живет своей отдельной жизнью. В одной внутри кто-то говорит на непонятном языке, в третий ребенок плачет в материнской утробе. На семи больших планетах живут вот те самые наши герои.
Идея выставки принадлежит художнику Александру Райхштейну, который уже делал подобную инсталляцию в одной из берлинских галерей. А походы в мир других детей совершил художник Владимир Быстров. Он снимал на видео интервью с детьми.
Я делал видео. Видео – это 3-4 человека. В основном дети 14 лет, 13 лет. Настолько интересный материал, вопрос, что нам оставалось только разместить его красиво. Это истории полные откровенности, искренности, любви. Там есть балерины, есть инвалиды, есть умные дети, есть устноставы дети. Но на самом деле, по мне, так толерантность заключается не в том, чтобы терпеть другого. Все равно это нам не удастся никогда. А скорее в том, чтобы знать, что в любую секунду мы можем стать другим. Мы можем расстаться без разума, мы можем стать калекой, мы можем вдруг получить несметное наследство.
На открытие выставки пришли ее герои. Дети, чьи лица видны на воздушных шарах и чей рассказ слышен тем, кто захочет его услышать. 15-летний Костя появился здесь не случайно. Его школа «Озерки» для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата уже 2 года участвует в проекте «Интернет-путеводитель».
Меня, как участника этого проекта, потом с меня взяли интервью.
О чем тебя спросили?
Я рассказала о себе, о своих целях в жизни, о своих стремлениях, о том, о чем я мечтаю, и о своих интересах.
О чем ты мечтаешь?
На самом деле, моя большая цель состоит в том, чтобы хоть как-то научиться передвигаться.
Художник рассказал мне, что твоя настольная книга «Конституция». Это правда?
Ну да, это правда.
Почему?
Ну, я думаю, что все закономерно, потому что я хочу стать юристом. И я как бы уже сейчас начинаю это все читать, практиковать.
В зале много детей в инвалидных колясках, детей из специализированных интернатов, детей иностранцев. Все очень оживлены. Почему это так здорово, когда твое лицо загорается на белом шаре, и кто-то незнакомый стоит и слушает твой рассказ? По-моему, лучше всего об этом сказала 11-классница Юля Безбородова, тоже колясочница.
Безумно мне нравится, что можно выразить себя, показать себя, какие у тебя возможности. Мы не просто так инвалиды, а с ограниченными возможностями. И не каждый человек на улице может нас так воспринимать. Это вот Германия, там уже воспринимаются. В Финляндии делаются проекты, где можно лифты, даже старый музей, тот же супермаркеты делаются для инвалидов, разные комнаты и разные кабинки, удобно, чтобы было.
Ты хочешь, чтобы здесь было так же, да?
Так же, но наш Колесников, глава района наш, не видит это и хочет такие школы создавать.
Ну вот, может быть, вот этот проект «Толерантность» как раз и направлен на то, чтобы вот как-то люди видели, да, что другие тоже есть.
Да, я надеюсь это.
Ребенок в инвалидной коляске задумывается о необъяснимой глухоте чиновника. Ребенок на здоровых ногах смотрит в умные веселые глаза неподвижного сверстника и увлеченно с ним разговаривает. Может, когда-нибудь он станет чиновником и поможет школе для больных детей. Видимо, механизм таков, и он давно уже отработан во многих странах, в той же Финляндии, например, откуда приехала 15-летняя Катарина. Я приехала сюда, потому что в консульстве Финляндии работает мой папа. Мы приехали всего 2 месяца назад. В школу я хожу, но общаюсь пока только с одной одноклассницей. У финских детей нет проблем с воспитанием толерантности, поясняет отец Катарины Сима Педеляйнен.
Она рассказала, что это не проблема, потому что, например, в школе, где она раньше была, там есть мусульмане, другие цветы есть, инвалиды есть. Это потому, что Финляндия, это я могу сам рассказать, что Финляндии попытаются делать так, что, например, инвалиды ходят в самые школы, как все. Конечно, она все, наверное, сначала не понимает, но очень интересно было участвовать.
А вот Марину из 9-й школы-интерната привели сюда подружки.
Меня снимали, делали интервью, спрашивали, как у меня дела, что у меня происходит, все. Я ездила по разным маршрутам, в Кронштадте была, в Исаакиевский собор мы ездили.
Тебя спрашивали вот в интервью о твоей мечте, ты что сказала?
Я хочу учиться дальше и работать швеей, наверное.
Марина говорила о музейных маршрутах. Они самые разные. От «Мирись, мирись и больше не дерись» для 5-летних малышей и первоклашек до маршрута «Где свое, а где чужое» для детей от 7 до 12. Это походы в музеи, где говорится, какие подарки делают друг другу разные народы, какому народу следует сказать спасибо за самые удобные башмаки, которые теперь носят все, какому за цифры, в том числе за 5 в дневнике, какому за любимые куклы и игры. Есть и очень серьезные маршруты для самых старших. Среди них «Найди себя, сыграв другого» – путешествие по 4 петербургским музеям, о которых говорит куратор фестиваля Дарья Агапова.
Это, в общем, такой общепризнанный факт, что подросток ищет какую-нибудь модель, ищет способ для самоидентификации, для вхождения в какой-то образ из уже существующих, в общем, хотя он его как-то модифицирует. Вот эти музеи, у которых такой сложный исторический материал 20 века, трагический вообще в значительной своей части, и тяжелый, вообще-то говоря, они предлагают такой способ, на самом деле, мне кажется, это хорошая находка, это в этом году вот так в первый раз произошло, использовать этот материал немножко таким театральным способом. Например, музей Зощенко. Есть персонажи рассказов Зощенко, есть Зощенко его собственными глазами, есть Зощенко глазами его, соседей по лестничной клетке. Можно попробовать посмотреть на предметы, на экспонаты музея глазами персонажа, героя, соседа и так далее. Да, то есть вжиться в образ с помощью такого, в общем, виртуального реквизита, вот музейного. Музей Ахматовой, они путешествуют по квартире и тоже ищут вот это время, образ времени. Примеряют его на себя, но речь при этом идет о том, как им сделать жизненный выбор сегодня. То есть это не рассказ о прошлом, а рассказ о них самих с помощью прошлого.
О том, как это происходит на практике, говорит сотрудница музея Ахматовой Лариса Артемова.
Каждому предлагается сыграть какую-то роль. Эти роли как-то связаны с судьбами тех, кто жил в этом доме, с их увлечениями, интересами. Здесь бывали художники, поэты, литературные критики, писатели. Предположим, ты поэт. Понятно, что интересно все. Как жил поэт, на каких листочках писал, от руки, химическим карандашом, печатал на машинке, что написано, пока он жил здесь. А может быть, тебе интересно что-то совсем другое. Почему здесь такие работы художников? Как срифмует и как вообразит свою функцию поэт, пришедший в дом, это уже его личное дело. Но задание у него такое. Приди в нашу творческую мастерскую и свои собственные стихи о сегодняшней жизни. Напиши на листочке бумажки и оставь у нас. Но только эпиграфом ты должен найти какие-то строки, пока ты путешествовал по экспозиции ахматовские. То же самое, если ты художник. Во-первых, Пунин – искусствовед. Во-вторых, в этом доме бывали Митурич, Терса.
Значит, ребенок может вообразить себя художником. Да. Что это дает?
Он узнает время, стили, направления, круг общения Ахматовой и Пуниной, разницу во вкусах и взглядах. Это с точки зрения мужчины. музейного, исторического интереса, а для себя он постарается воспринять то время. Задание ему тоже – оставь свой рисунок на мольберте у нас, но только свое восприятие нынешнего времени, но так, чтобы опять-таки эпиграф был оттуда. А если ты не то и не другое, пришел как бы в роли друга. Вот роль друга и осуществи. Задание такое. Из этого дома часто уводили арестованных Пунина и Льва Гумилева, приходили с обысками, приходили те, кто потом доносили. Вот если бы ты был другом, посмотри и оставь нас, может быть, короткое эссе, просто несколько фраз о твоем восприятии того времени, о том времени, в котором ты сегодня живешь, да, а хозяевам дома, что бы ты предложил убрать, чтобы могло навести на какие-то подозрения, вот если бы пришли сюда с обыском, с арестом, какие вещи, какие предметы, какие документы могли бы навлечь беду на этот дом?
Значит, заранее предполагается, что все-таки посетитель сочувствует хозяевам дома?
Ну, в общем, да.
Мне подумалось, что Лариса Артемова права, ведь человек из прошлого – это тоже другой, и он тоже нуждается в нашей любви, понимании, сострадании, научиться которым, наверное, можно только в детстве.
За ходом детских дней в Петербурге следит наш корреспондент Татьяна Вольская. Мы продолжим тему на следующей неделе. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Старт предвыборных дебатов как показатель бесконфликтности начавшейся парламентской кампании обсуждаем с Владимиром Римским, заведующим отделом социологии фонда «Индем».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор программы в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным. Да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит. Наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».